Человек возвысился над всеми животными именно благодаря своей любознательности.
Если человек возраста 54 года может проводить такие рассуждения, значит, он замедлил старение своего мозга.
Скажи, зачем?
Зачем? А зачем он на корове катался?
Это игра в бисер, правда? Это, в общем, игра с числами, которая может пригодиться в жизни когда-то кому-то для каких-то задач, а может и вообще не пригодиться, да?
Да, но дело в том, что эта кривая описывает биткоин.
Так, пригодилось.
Я же не просто так ее написал. В конце концов, все это грохнется. Я думаю, что у нас, например, нам осталось, не знаю, лет 100 максимум.
Мы же ищем связь с неземными цивилизациями, чтобы узнать что-то новое, чего мы не знаем тут.
Я занимаюсь арифметикой. Я горжусь тем, что никогда в жизни мои достижения не помогут военным убивать людей.
Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст». Сегодня в студии нас двое. Я и Алексей Саватеев. И я рад одним из первых поздравить его с тем, что его избрали в член корреспондента Российской Академии Наук. Поздравляю.
Спасибо, Владимир, дорогой. Друзья, да, всем Вандкульт привет. Действительно, в такой день я могу даже сказать всем членкор привет.
Я надеюсь, скоро будет академический привет.
Ну, это уже, я даже не знаю, после такого невероятного везения, вот, как в этот раз, когда, вот, если бы один человек проголосовал по-другому, любой, да, все.
Здорово, нет, отлично. Вот это и есть математика, всегда на грани числа, да, она происходит. А мы сегодня собрались, чтобы поговорить о математике в связи с астрономией. Я астроном, передо мной математик. И у нас, наверное, немало тем найдется, чтобы обсудить это.
Безусловно.
Какое-то взаимодействие, да. И давай я начну с первого вопроса, который меня давно уже волнует. Вот у нас в астрономии всегда какие-то открытия, находки идут от требований жизни. Надо было календарь создавать. Ну, смотрели, как звезды там ходят над горизонтом, да? Надо было теорию движения планет, придумали. Надо было на море научиться разглядывать далекие корабли. Что там плывет вообще на горизонте? Враг или друг? Пират или торговое судно? Все это понадобилось где-то в конце 15 века и в начале... Нет, 16 века. И в начале 17-го изобрели телескоп как подзорную трубу.
Угу.
А у математиков ведь совсем по-другому, правда? У них все из головы?
Да.
Без всяких потребностей, да?
Да, да.
Правильное
понимание именно такое. Есть, конечно, прикладная математика, в которой вроде как все вот именно как вот сейчас, да, излагаете, но в случае чистой математики все идет из головы. То есть ты сидишь, написал там y квадрат равно x кубе плюс 7.
И думаешь.
Да, какие интересные у него решения бывают, да? Так, ну, посмотрим какое-нибудь там...
Одно уравнение, два неизвестных, да, бесконечное количество решений, наверное.
Ну да, но мы хотим либо целочисленные, либо рациональные. Но вот кто-то возьмет вот такое решение,
Алексей,
придумает.
Это игра в бисер, правда? Это, в общем, игра с числами, которая может пригодиться в жизни когда-то кому-то для каких-то задач, а может и вообще не пригодиться, да?
Да, но дело в том, что эта кривая описывает биткоин.
Так, пригодилось.
Я же не просто так ее написал, да? То есть все устроено так. Математики пишут, что-то там пишут, решают им самим только интересное. Циркулем и линейка построения, да? Из этого взяли теорию полей, да? Поля, выдумали поля. Эварист Галуа выдумал поля. Ну, там циркуль и линейка — это одна тема, а другая тема — решение уравнений. Например, АХ в пятой... плюс bx четвертый, плюс cx кубе и так далее, равно нулю, нужно в общем виде решить, просто как вот мы решаем квадратное.
Так.
Оказывается, что невозможно. Вообще.
Но
не
это
существует
пятой степени уравнения.
Да, пятой, конечно, степени не существует. Нет, ну там как бы четвертый-то существует. Почему пятый не существует? Вот пришел Эварист Галуа, изобрел понятие поля, с помощью которого все объяснил. И заодно все про циркуль и линейку стало ясно.
Это тот, которого казнили, да?
Нет, его убили на дуэли.
Эвариста Галуа? По-моему, он в тюрьме.
Он был в тюрьме.
Да?
Его потом, значит, вызвали на какую-то странную мутную дуэль, на которой он и закончил свои дни. Ему не было 21 года. Последнюю ночь он записал математику, которую впоследствии расшифровывали весь 19 век.
И все это в 21 год, да?
20 лет, да. Ему не было 21 года.
А бывают математики возрастные? там, 75, и ты вдруг делаешь сильное, хороший прорыв. Были такие случаи?
Сейчас расскажу, но прежде я хочу сказать, что вот это обычная схема. Сидят математики, а потом приходят практики и говорят, что это у вас написано?
Так это нам нужно.
Это же биткоин.
Да?
И то же самое, там, функция Жуковского, да, там, приходит, о, форма крыла, самолет.
Обтекание крыла, да?
Да, он же будет быстро летать. И так далее, да, то есть вот как бы тут структура такая. Практики, они все время от нас что-то ждут. Ну, а мы сидим, вот это вот нам интересно, и больше ничего не интересно. Теперь про возрастные.
Да.
Значит, математика — дело молодых. Это закон, правило, но из правил всегда существуют исключения. Самое последнее из таких вот прогремевших на весь мир исключений — это Обри Ди Грей. Сейчас я про него расскажу. Прежде я другую задачу дам. Значит, вот у меня есть плоскость. Я хочу ее как-нибудь покрасить в разные цвета. Ну вот у меня тут один фломастер. Я буду вот как бы, если я вниз, это один цвет будет. Если вбок, то другой цвет.
Задача, да? О карте, да?
Не совсем. Задача о карте — это задача раскрасить граф. Граф, то есть, ну, мне нужно, по сути, раскрасить каждую страну в какой-то цвет, чтобы границы
разными цветами
были,
да?
Да. Эта задача решена в 1976 году. А есть задача, которая по формулировке напоминает задачу про карту, но на самом деле является совершенно другой задачей. Задача о хроматическом числе плоскости, которая обозначается хи от r квадрат. Хи — это хроматическое число. Значит, что мы ищем? Мы ищем минимальное количество цветов, которыми можно раскрасить всю плоскость с конкретным условием, что никакие две точки вот на таком, например, расстоянии, ну, расстояние можно выбрать каким угодно, но нужно его зафиксировать. Никакие две точки на этом расстоянии, как бы я этот отрезок ни положил, так, сяк, туда-сюда, никогда не были бы раскрашены в один и тот же цвет. Вот такой запрет, да, запрет.
Всегда пересекали бы границу цветов. Правильно?
Да, хотя бы одну. Угу. Ну, тут даже не то, что пересекали. Может быть, вот тут красный, тут синий, тут снова красный. Вот это запрещено. То есть просто вот эти две точки, они не должны быть одного цвета. Никогда.
Сами точки не попадали?
Никогда, вот, да.
А если вот они очень близко друг к другу?
А у нас только фиксированное расстояние.
Фиксированное,
запрещено, да. Только вот это расстояние. Вот. И все. Ну, и, значит, ну, какие-то очевидные есть соображения. Например, вот это такое очевидное препятствие к двум цветам. Вот этот треугольничек... Препятствие к двум цветам. Понятно, что если бы плоскость можно было раскрасить два цвета, то в этом треугольнике какие-то две вершины будут одноцветные, а они на запрещенном расстоянии. Значит, уже противоречие. То есть три цвета — это минимум.
Выглядит это совершенно абстрактно. И
да,
я даже
сейчас представить
не могу, к какому биткоину это может иметь отношение.
Сейчас. Нет, это конкретная задача не к какому. Я хотел рассказать про возрастные ограничения. Так вот. Есть еще вот такая замечательная картина, которая называется «Веретено братьев Мозеров». Вот такая картина, такой вот плоский граф, состоящий из единичных расстояний на семи точках, на самом деле, если долго подумать, препятствует трем цветам. Потому что в любом из ромбов вот таких противоположные должны быть одноцветные, если трех цветов достаточно. А если я ромб повернул ровно на такое расстояние, что вот здесь возникло тоже запрещенное, то получается, что вот эти две точки с одной стороны одноцветные, с другой стороны это запрещено. То есть логическое рассуждение такое. Предположим, что цветов три. Что можно всю плоскость раскрасить в три цвета так, чтобы было соблюдено необходимое условие. Тогда в любом равностороннем треугольнике все три вершины разных трех цветов, очевидно. Возьмем два равносторонних, представим друг к другу, получится ромб. Тогда в верхнем и в нижнем должны быть все три цвета представлены, а так как они пересекаются по стороне, то, соответственно, в третьем, вверху и внизу, один и тот же цвет. Но теперь повернем ромб так, чтобы получилось вот такое расстояние, и докажем тем самым, что три цвета недостаточно.
Так кто решил задачу?
Да, так вот, это все было понятно, известно давным-давно. А с другой стороны, если я нарисую шестиугольную закраску плоскости, такую знаменитую, ну, шестиугольник, это сотовая,
да.
Да, и их некоторым образом по кругу закрашу в семь цветов, и то такую картину можно продолжить до правильной раскраски. При правильно выбранном размере шестиугольников мы можем предъявить правильную раскраску плоскости, где совершенно по очевидным причинам точки на расстоянии, вот, которые мы запретили, будут всегда разноцветные. Итого мы знаем, что вот это хи, оно никак не меньше четырех, И оно никак не больше 7, потому что 7 просто достаточно. 4, 3 недостаточно, 7 достаточно. И вот это до 7 апреля 18 года было неизвестно. И, ну, ничего больше не было известно. И тут приходит Обри Ди Грей, которому было 54 года, и представляет исключительное красивое доказательство, что 4 цветов тоже недостаточно.
Молодой человек. Если молодой, с моей точки зрения, мне гораздо больше.
Самое-то интересное, он еще и не математик. На самом деле, если человек математик, работающий всю жизнь, 75 он может открывать так же, как 45.
А я представляю, наверное, плиточник, да, выкладывает цветную плитку на стенах домов. Мог бы ты сегодня, вот зная математику в ее самых широких пределах, да, поставить две корзины и сказать, вот эти открытия в области чистой математики когда-нибудь найдут применение. Mm-hmm. Рано или поздно мы найдем для них какое-то вот практическое применение. А есть области или отдельные там работы в математике, которые никогда в жизни, чистая игра ума, вот, ну, абсолютно неприменимая в нормальных науках, нормальной...
Вот так, да?
Вот две корзины.
Нет,
да.
Нет.
Всегда...
Ни про одну задачу нет, нельзя в этом быть уверенным. А кто занимался у нас теорией чисел в начале века, я не помню его фамилию, он известный человек. У меня просто склероз. Он говорил, я занимаюсь теорией чисел, теорией делимости на простые числа. Я занимаюсь арифметикой. Я горжусь тем, что никогда в жизни мои достижения не помогут военным убивать людей. Ну, естественно, после того, как изобретены современные шифры и кодировки, все основано на теории чисел. Да. И он, наверное, в гробу вертится, как этот самый, на шампуре шашлык.
Никогда не говори никогда.
То есть я не могу сказать, что можно их так разделить. Есть на сегодня задачи, которые совершенно непонятно, как сегодня можно было бы применить. Но вот это все, это теория алгоритмов. Там, на самом деле, изощренная... Вот когда очень хорошо решаешь такие задачи, то у тебя очень сильно развит мозг на придумывание чего-нибудь неожиданного в программировании. То есть это уже давно поняли, что комбинаторика, вот эта вот такая красивая геометрическая комбинаторика, она способствует очень хорошо развитому витиеватому программированию.
Тогда еще один вопрос. Почему в математике некоторые открытия так надолго задерживаются исторически? Я расскажу историю. Значит, астрономам нужно было описывать орбиты планет. И древнегреческие астрономы поняли, как это надо делать. Птолемей, великий древнегреческий астроном, mm-hmm. понял, что сложную траекторию можно представить набором простых круговых движений, да еще и равномерных. Это называется эпициклы. Одна карусель крутится по кругу, на ней еще маленькая карусель тоже по кругу и так далее.
Что-то
набор
типа
эпициклов.
Рядов Фурье.
Вот. Слово «рядов Фурье» — это современное слово, да.
Да.
Но, ребята, 2000 лет прошло от Птолемея, а он опубликовал свою книгу «Альмагест». Все ее знали.
«Альмагест», да.
Учили. И только где-то там в 18 веке, если не ошибаюсь, да, товарищ Фурье понял, что сложное движение можно аппроксимировать или там приблизить набором простых синусов-косинусов, это не что иное, как круговые движения. Почему был такой разрыв? Почему до Фурье никто не сказал, ребята, да Птолемей-то уже все придумал, давайте сделаем эти самые ряды нашим инструментом? Нет, астрономы ими пользовались, а математики не обращали на них внимания. Почему?
Не знаю. Честный ответ, не знаю. Я думаю, что связано это с тем, что во время Фурье уже доросли до решения каких-то специальных дифференциальных уравнений, и это помогало их решать. В частных производных, наверное, все эти гармоники хорошо. То есть... Видимо, общая теория нужна была, когда разработали соседнюю общую теорию. Вот. Ага. Это мое понимание. Но, если честно, я не знаю. Там, это очень частое явление. Диофант Александрийский уже умел складывать точки на кубических кривых.
Но это никому не было нужно.
Да, ну, Пуанкаре пришел там... Ну, короче, с тех пор довольно много времени прошло. Много-много веков. То есть это частое явление, действительно, что что-то затормаживается и потом всплывает. И здесь даже я могу сказать, что есть очень красивое доказательство иррациональности корня из двух, которое абсолютно греческое по своему духу, а родилось в 1860 каком-то году, какой-то англичанин выдумал. Значит, оно выглядит так. Ну, то, что корень из двух число иррациональное, эквивалентно тому, что никакие квадраты, да... не отличаются в два раза. Ну, просто путем, так сказать, если я корень из двух напишу, равно m делить на n, возведу в квадрат, будет m квадрат делить на n квадрат равно 2. Ну, то есть никакие квадраты вдвое не отличаются по площади. Ну, давайте представим, что отличаются. Тогда, ну, то есть что такое существует, да, что какие-то целые квадраты.
Ну, если m, n, это целые числа.
Да. И вот я взял, как бы и предположил, что на самом деле есть такая ситуация, что у меня есть большой квадрат и маленький.
Вписанный в него, да.
Да, и вот тогда понятно что, что если бы они действительно по площади вот сумма этих двух равна большому, тогда вот это вот перекрытие равно недокрытию. Правильно? Перекрытие должно быть равно недокрытию. Но попробуйте представить, как вот я две пленочки вот так положил, и они в сумме равны вот этой. Да. Тогда понятно, что так как перекрылись, так и недокрылись. Но здесь перекрытие, значит, один большой квадрат, а в недокрытии два маленьких. И ясно, что они тоже целочисленные, потому что я по сетке шел, да? Ну, значит, если есть какая-то ситуация, когда один целочисленный квадрат отличается вдвое от другого, то есть и меньшая ситуация.
Когда маленькие должны.
Да, ну тогда можно это все, естественно, запустить как бы, ну, как бы рекурсивно это, да, продолжить. Да. Получится, что все меньше и меньше, но при этом целочисленные. Но бесконечное число раз нельзя уменьшать целое число положительное. Ты упрешься
в ноль. Ну, в ноль, да.
Все, доказательство закончено.
Красиво, очень красиво.
Греческое?
Ну, пожалуй, греческое. Да, логика, только логика.
Ждало
да,
2000 лет.
И наоборот бывает, да, математики придумали, ну, какой-нибудь Гаусс, там, Бальяи и прочие, Лобачевские придумали геометрию кривых поверхностей.
Кому? Лобачевский тут главный, конечно,
ну, ладно,
раньше,
начнем
да.
от Лобачевского, да, я кончил Лобачевский.
Но, наверное, Гаусс да. над этим работал, безусловно, но Бальяи был строго позже. В лукавых английских книгах пишут, геометрия была придумана Бальяи в 1929 году, в скобках. Тремя годами раньше также была опубликована Лобачевским. Как
нормально.
Это понимать? Значит, придумана она была Бальяи в 29-м году, а вот тремя годами раньше опубликована... Ну, это ладно, это мы не будем сейчас эту тему продвигать. В общем, идея в том, что Лобачевский в 26-м году это все выписал,
зачем?
Да, вот что-то из этого знал.
Скажи, зачем?
Зачем? А зачем он на корове катался?
А, не знаю.
Ну, вот зачем? Вот есть
это
лошадь.
Мальчишество, а
так
наука...
это тоже мальчишество. Дело в том, что вся наука — это мальчишество. Вот вся математика. Ты берешь и что-то хулигански делаешь.
А потом
вот
оказывается...
Вот хулигански. Вот я
так.
вот здесь вот написал. Я же... Вы не заметили, да, что здесь «и»? Я нашел целочисленное решение в гауссовых числах, комплексных числах. Mm-hmm. Это же хулиганство.
Да.
Но это ведет к фантастически сложной и красивой науке. То же самое с Лобачевским. То есть это как бы вся математика устроена как некое хулиганство, которое приводит потом к потрясающим теориям.
Слушай, наверняка вот мы с тобой оба часто даем какие-то интервью, да, журналисты?
Да, я натыкаюсь на ваше все время.
Подожди, коронный вопрос. Зачем это нужно? Зачем вы занимаетесь наукой, да?
Зачем, да.
Ты нашел ответ для себя? Вот что ты обычно отвечаешь на этот дурацкий вопрос?
Ну, обычно я отвечаю так, что... Жизнь вообще человека, она чем-то заполняется. Вот когда человек встает утром, он может либо взять в руки, например, смартфон и углубиться в компьютерную игру или в бессмысленные бадания в соцсетях, либо взять шорты, надеть с футболкой вместе, побежать и хорошенько пробежаться и позаниматься. Вот какой вид деятельности больше нравится лично вам? Сидеть в смартфоне или бежать? Я думаю, многие скажут, что бежать. Но сидят в смартфоне почти все при этом, да? То же самое, идем дальше. Значит, что дальше? Вот... позавтракал, допустим, это каникулы, или просто, ну, такая ситуация, что других дел нет. Что ты делаешь? Ты берешь и решаешь вот такое уравнение, или ты опять лезешь в смартфон и начинаешь там доказывать что-то кому-то, что в интернете кто-то не прав?
Это зависит от человека, между прочим. Многие решат, что лучше в интернете найти что-то интересное для себя, для будущего, для
если
карьеры.
Если ищут интересное, то да. Но я хочу сказать, что на самом деле большинство из нас просто тупо выкидывает на помойку свое время. И по сравнению с этим видом деятельности, вот это же просто красотища, да? Ну, конечно, если есть насущное дело, вот прямо сегодня нужно там прямо сейчас ехать и принимать зачет у студентов. В этот момент я не занимаюсь математикой. Но если у меня выбор, как бы, да, вот я побегал, уже мне шило в заднице уже нет. Что дальше делать? Ну, либо читать художественную литературу, либо заниматься математикой. Тут все понятно. Либо фейнманские лекции по физике я недавно начал читать. Ну, то есть как бы стремление к самообразованию, вот оно и есть. И оно человеку присуще, потому что человек — это не животное. Вот
потому что
объяснение.
Это уникальное животное, обладающее любознательность.
Ну,
да?
Как бы да, то есть да? Есть вот это вот существенное ключевое отличие, да, что мы живем не ради выживания, ну, ради, так сказать, как это сказать, ну, животные живут, ну, просто потому что они вот живут, ищут пищу, ну, там.
Дарвин бы не согласился с тобой, мы живем ради выживания, ради продолжения рода.
Ну, Дарвин, не знаю там, что думал, но он при этом, как бы, он ради продолжения рода создал потрясающе сложную теорию, то есть он сам себе противоречил. Вот, и я хочу продолжить, что мы на самом деле живем совершенно не ради этого, то есть в каждом из нас живет некая идея. Ну и в ком-то она стоит в том, чтобы решать уравнения.
Но эта идея помогла нам стать царями природы, да? Человек возвысился над всеми животными именно благодаря своей любознательности. Мы не знаем, куда она нас толкнет, но мы уверены, глядя в прошлое, что она толкает нас в правильном направлении. Все, что вокруг нас, вся эта цивилизация, это результат нашей, в конце концов, чистой любознательности. Правда же?
Да, конечно. Но здесь как бы разные подходы к тому, как это видеть, философские. Ну, иногда следы нашей результата любознательности нас могут и ужасать, как после Хиросимы и Нагасаки, например. Но в целом, да, в целом это правда. Мы верим, что это в целом все идет в положительном направлении. Иногда бывают какие-то противотоки.
У нас тут на столе лежат две книги. Во-первых, я поздравляю Алексея. Его новое издание «Математики для гуманитариев» прекрасно выглядит, да? Надо... Где наша камера, да? Вот здесь наша камера.
Да.
Вот, да? Вот,
и
смотрите,
если
ребята.
Нет денег, то оно в интернете у меня на сайте висит.
Но если есть даже немного денег, я вам советую в руки взять приятно эта книга. И еще, даже если нет денег, все равно покупайте книги. Потому что интернет есть сегодня, его может не быть завтра.
Бумага,
а книжка
это прекрасно,
всегда
да.
У вас на полке. Не экономьте, ребята. Книги.
Согласен.
Запас надо
полностью
покупать.
Согласен.
А вторая книга у нас называется «Математика космоса». И вообще, говоря, это ж малая доля математики, правда? Наверное, кто-нибудь напишет математику химии, математику физики, а, впрочем, от физика уже есть, да?
У меня есть лекция «Математика для автолюбителей», например, да. В числе прочего. Математика для экономистов, математика для там этих самых, ну вот, для гуманитариев, там, жизненные вопросы, математика вокруг нас. В общем, у меня есть математика для целого ряда, да, ряда специальностей. Математика военных! Во, математика войны. У меня есть лекция «Математика войны».
Замечательно.
То есть математика, она, конечно, везде и во всем. Это да.
Но это попытка доказать свою нужность обществу.
Для меня, может быть, и да. Но сам математик, который вот непосредственно работает, выводит там формулу на переднем крае, он вообще ничего никому не хочет доказать.
А представь себе такую историю. Твой самолет упал на необитаемый остров. Ты один.
И упал, приземлился.
Ну, ты жив остался, да. Ты точно знаешь, что никто никогда тебя не спасет.
Да.
Что все, что ты там сделаешь, да. поверх выживания, да, выживание ты себе обеспечил, это пропадет в туне, ну, просто вот закопается в песок. Ты будешь заниматься математикой?
Конечно, а чем еще? Там же больше нечего делать просто.
Дом строить, бананы сеять.
Ну, я построю себе какой-то там из этих веточек какую-нибудь фигню. Ну, то есть, как бы, я создам абсолютный минимум требуемых благ цивилизации, удобств. У меня он очень маленький, но он все-таки включает некие жесткие требования. То есть, вот, скажем, одно из самых главных благ цивилизации, на мой, ну, вообще, неправильно сказал. А одно из самых базовых прав человека, да, которое вот я для себя рассматриваю, это право в ближайшей окрестности найти туалет. Поэтому я плохо себя чувствую на экскурсиях в разных городах, где нужно все время эту проблему решать.
Остров необитаемый.
На острове, да, все хорошо с этим. То есть уже как бы две трети того, что мне нужно, уже есть сразу. Ну, наверное, я вырую яму, чтобы это самое. Вот, дальше я сделаю себе шалашик просто от дождя. Потому что дождь я очень не люблю. Вот. И все, да, если дальше будет там источник воды и какие-то там козы, которых можно будет и жрать.
Но, Алексей, вот, ты будешь уверен, что все, что ты создашь, никем никогда не будет узнано.
Да, да, мне самому жутко
интересно.
Все равно
эта игра тебя будет...
Я буду доказывать гипотезу Риммана, потому что чем еще мне заниматься, да, там, я, конечно, и не докажу, потому что ее доказывали там тысячи людей и не доказали, почему я должен верить, что я докажу. Но я буду там заниматься либо ею, либо еще какими-нибудь задачами нерешенной математики. То есть я буду заниматься, конечно, математикой.
Странно. Я думаю, этот вопрос, вот он у меня только что возник, я бы его теперь стал задавать студентам, поступающим на тот или иной факультет.
Да.
Вы хотите заниматься физикой? Представьте себя на необитаемом острове. И решите, будете вы там заниматься физикой, если никто никогда не узнает результатов ваших занятий.
Ну, кстати, физикой я тоже с удовольствием, я думаю, что буду
заниматься. Ну, или химией,
да,
или чем
не
угодно.
Не только математикой.
Там, чем угодно, чем угодно. Вот если человек для себя решает, что без этого он жить не может, да, тогда иди на факультет.
Да-да-да, все, да, правильно. Да.
Вот
все
примерно
правильно,
так.
Да. Нет, без математики невозможно. Мне ни один день не проходит, чтобы я над чем-то не подумал. В принципе, такого не бывает просто. Либо я думаю в рамках подготовки к лекции, либо, если лето, то я думаю, там, ну, я прохожу новые разделы, там, пытаюсь во что-то...
А математики уже перестали понимать друг друга в отдельных областях. Физики, например, перестали, это я за это ручаюсь.
Это факт, да?
Да.
Но математики все-таки есть какие-то... Ну, у нас ствол-то у нас совершенно единый. Ну, физики тоже, правда, да? Я думаю, что фейнманские лекции всем известны.
Не,
да?
Ну, фейманские лекции — это
вот,
базис.
У нас тоже есть
базис,
вот этот базис. У нас
современные
есть, вот,
там, вещи трудно
бы
понять.
Вот это вот начало Матана и линейки, и все, что, ну, до них, понятно, это, конечно, да, общее. Но дальше, да, задачи распадаются, там довольно сильно распадаются. Та же комбинаторная геометрия. По смыслам, вот, вот это вот задачки, вот, которые я давал, да? Вот эти вот раскрасочки и так далее. Или, скажем, алгебраическая геометрия, где пишутся какие-то уравнения, смотрится, сколько там... сколько дырок в каком-то множестве, которое уравнениями задается, ну и много-много вокруг этого. Но они перекликаются все равно, но бывает так, что какие-то целые разделы, там, теории графов, да, для людей из области вот этой вот, так сказать, там, алгебраической топологии, ну, кажутся малозначимыми, да, а люди, на самом деле, в них живут всю жизнь, да, и здесь есть, бывает, да, непонимание бывает, но я бы не сказал, что... Мы не понимаем друг друга. Я бы сказал, что просто из разных разделов друг друга плохо уважают. Вот так я бы сказал. Понимать-то понимают, но уважения не всегда хватает.
А давай представим такую ситуацию.
Ты меня уважаешь, да? Но вот не всегда.
Но чем ты занимаешься этой фигня, да? Слушай, мы наладили связь с внеземной цивилизацией. Да, я надеюсь, что это скоро произойдет. Начинаем обмениваться. Как ты думаешь... А математики той цивилизации
сразу,
и
сразу
нашей
им посылаю сигнал.
Поймут друг,
конечно,
друга?
Мгновенно. Я посылаю сигналы через равные промежутки времени. Возможно?
А, да, но не скажу, а пульсар, нейтронная звезда.
А теперь внимание.
Так.
Каждый второй сигнал будет более длинный чуть-чуть. Третий, пятый.
Тормозится сигнал.
Седьмой, одиннадцатый, тринадцатый. 17-й.
А, ну понятно.
19-й, да. 23-й, да. 29-й.
Карл Саган уже это делал.
По простым числам.
Да, обыграл. Все. Простые числа доказывают, что это неприродный объект.
Ну да, они чувствуют.
Что,
но они,
что ты занимаешься,
ну,
а какой-то ерундой, значит, ты математик.
Все, значит, ты, да, математик. Очевидно, во-первых, очевидно уже на 30-м, наверное, простом числе, что случайности здесь быть не может. И, значит, они говорят, блин, ну это же те самые, которые мы называем тоже там каким-нибудь словом, да?
Это ты доказываешь, что ты математик,
да,
на этой планете. Доказал. Тот говорит, ну все, я общаюсь с математикой. Дальше что?
Ну все, это означает, что у нас есть база для общения.
И вы будете решать какие-то общие задачи.
Да. Я могу послать там сигналом какой-нибудь, ну, может быть, как-то передать комплексные числа, там вот, может, умножение показать, что вот на сеточке там как-то вот умножаются они. Вот, что еще я могу дать, какой сигнал? Ну там корень из двух как-то настойчиво там показывает, что он нерационален там разными картинками. Ну то есть как бы, если у нас есть визуальная сверка часов, то мы приходим к одной и той же математике, потому что она все равно связана с нашим миром.
Ну, погоди. Мы же ищем связь с неземными цивилизациями, да, чтобы узнать что-то новое, чего мы не знаем тут. Но мы же всю эту математику можем и тут развивать.
Да, это правда. Они нам пришлют в ответ что-нибудь, чего мы не знаем.
А, ты думаешь, что они дошли до чего-то, да? Ну, или мы дошли до чего-то?
Например, они возьмут и пришлют нам легко закодированную информацию, что количество простых близнецов, то есть через два идущих,
да,
простых,
да,
чисел, бесконечно. Они нам пришлют каким-то образом. Или, наоборот, пришлют последнюю пару простых и напишут там потом какие-то три восторженных сигнала, что,
ага,
это конец.
А еще не доказано, да, что это бесконечно?
Это самая старинная, да, математическая проблема человечества, которую еще Евклид, значит, сформулировал 2500 лет назад, и все воз и ныне там.
Вот это да. Даже несмотря на компьютеры, которые могут просто проверить это.
Они проверяют до 10-30,
ну,
и все.
И все, ну, понятно, да. Хорошо, с цивилизациями мы поняли. Надо,
поняли, да.
Надо математиков посадить у радиотелескопов, пусть общаются.
Ну да, математик математику быстро докажет, что он человек разумный. Все, в ответ будут тоже какие-то сигналы и доказательства. К сожалению, как я понимаю, в данный момент ничего такого нету, да?
Есть подозрительные сигналы, но настоящих нет, да. Таких, чтобы последовательность простых чисел мы пока не получали.
Я, честно говоря, у меня есть некоторые подозрения, почему... И, кажется, его озвучил не только я. А, вот у нас же миллиард лет, да, все это вот с лишним, много миллиардов с большого взрыва, 13, да?
Да, 13, 14, 14 почти, да.
Вот. И вот, допустим, в какой-то момент создается цивилизация разумная. Она сама себя гробит через несколько тысяч лет.
А, потому что на, как это, изобрела слишком мощные источники энергии, да, и которые сама не может контролировать.
Да, ну, да, бомба, потому бомба, что, ну, да. Все равно же понятно, что в процессе цивилизации, да, будет какая-то, ну, там, конкуренция видов, да, даже вот, ну, просто тупо понятно, что это как-то развивалось, да, они, наверное, друг друга все-таки не то, что только любят, они, наверное, друг друга и убивают. Но если они друг друга иногда убивают, это означает, что они будут, совершенствуя свое оружие, в конце концов это все выйдет из-под контроля.
Ты имеешь в виду, убивают разные цивилизации?
Нет, внутри цивилизации всегда будут все равно какие-то войны. И, соответственно, когда оружие для этих войн станет невозможно сложным, уже таким как бы опасно сложным, в конце концов все это грохнется. Я думаю, что у нас, например, нам осталось, не знаю, лет 100 максимум, может 50. И мы снова свалимся либо в первобытное совсем, когда мы никаких сигналов подавать не можем, либо нас вообще не будет нахрен. Вот и все. То есть как бы время жизни настолько маленькое, что случайно синхронизироваться, что ровно через 13 миллиардов, 508, я не знаю, сколько там миллионов, сколько сейчас миллионов, 13 миллиардов, что там, 8, да, с лишним миллионов и еще столько-то тысяч лет возникла примерно такая же по синхронности цивилизация, как и у нас, и только в этом случае, да, причем даже синхронность нужно поправить на сколько времени летит сигнал же оттуда, да, то есть как бы, но это уже не важно.
Но это не важно, да.
Да, и поэтому эти сигналы, они как бы, ну вот они пройдут эту всю вселенную, куда-то там стухнут и все.
Да, а в уравнении Дрейка есть специальный такой термин, Т маленькое делен на Т большое, Т маленькая длительность технически развитой цивилизации, да, длительность существования, это большое время жизни Вселенной.
Ну, вот,
это очень, значит, маленькая величина.
Об этом думали
быть,
все, да.
Об этом думали, но были и оптимисты, между прочим. Были и оптимисты.
А сколько у нас? Вот сколько у нас экзопланет?
Сегодня 5070.
А сколько их во Вселенной, если аппроксимировать вот это число, примерно такими же?
Ну, всю Вселенную не надо брать. В пределах нашей галактики примерно 10 миллиардов.
Ну, тогда шанс есть.
Поговорить, да, с кем-то.
Да, тогда шанс, конечно, есть.
Ну,
10
хорошо.
Миллиардов по несколько тысяч, это уже триллионы лет. Перекрытие, угу, конечно, угу, может быть.
Должно быть перекрытие.
Ну, как бы еще нужно понять, вообще, на каких из экзопланетах вообще, ну, то есть, ну, да. Ну, тут это мы сейчас исходим из картины мира, в которой все происходит случайно. Понятно, что если мы исходим из религиозной, то это вообще все как бы замысел. И он либо есть, либо нет, что они одновременно родятся и друг с другом
естествоиспытатель,
встретятся.
Естествоиспытатель, а я простой естествоиспытатель, я в замысел не верю, я верю в нормальную природу, которая случайным образом рождает какие-то полезные вещи.
Ясно, да, я наоборот, но неважно. Да.
Мне это важно как раз, но не для этого, не для нашего разговора.
Да.
Это, конечно, очень важно, да, потому что иногда действительно думаешь, как все хорошо устроено в этом мире. Лучшим из миров, который недолго будет существовать.
И
да?
Проживет он еще пару, угу, да, десятков лет.
У меня еще один вопрос, который меня мучает из области космологии. Вот когда мы говорим, расширяется Вселенная, для математика это задача просто описать движение каких-то объектов, которые астрономы изучают.
Угу, и он, наверное, говорит, да. Я, правда, не специалист, по-моему, они называются уравнениями Фридмана, да, если я не ошибаюсь.
Фридмана там и других там.
Я не специалист
Леметра,
здесь,
да.
Ну, понятно, да, уравнения, которые...
С точки зрения математики надо найти какую-то удобную систему координат, в которой ты описываешь движение каких-то наблюдаемых объектов. Вот космологи, которые, в общем-то, по профессиональной математике, конечно, они говорят так, наложим на Вселенную расширяющуюся систему координат, чтобы не возиться с этим расширением мира. И на ее фоне посмотрим, как движутся галактики.
О,
хорошо, это они
красиво
описали. А потом говорят, ну, вот видите, пространство расширяется, оп, и тут у меня в голове что-то щелкает, и я думаю, а что значит пространство расширяется? Самого по себе пространства нет. Есть объекты, которые в пространстве, и они разлетаются. И вот именно в этой книге ее написал математик, да, Стюарт, это математик.
Это еще какой?
Еще какой
теория
математик,
катастроф,
да.
Книга с величайшей нерешенной задачи.
И как любой математик, он говорит, нет, на фоне расширяющейся системы координат мы изучаем движение. Галактики вообще могут стоять на месте, а пространство их разбрасывает во все стороны. Для математики это нормально. А вы когда-нибудь, так сказать, отдаете себе отчет, что не каждая идея математическая реализуется в природе? Естественник, а я вот физик, астрофизик, да. Я ищу реальность какую-то под уравнениями. А он говорит, да нет, сейчас система координат, как пленку растянем резиновую, вот и все будет хорошо. Для вас это просто. А для физика мы всегда ищем... Или вот слово сингулярность, да? Для математика это нормально. Ноль поделили там, или единицу на ноль поделили, получили
надо
сингулярность.
Надо выяснять, всё, да, суть предела этого.
А физик говорит, да не может быть в жизни ни нуля, ни бесконечности, ни сингулярности. Это неощутимо, это абстракция. А у нас все должно быть как-то вот реально.
Ну, у нас это теория предельных переходов, и все.
Вот, да, устремили к бесконечности. Да, конечно. Тут мы не стыкуемся, конечно, и вряд ли когда-нибудь найдем общий язык, потому что физика всегда оперирует реальными вещами, конечными размерами, конечными плотностями. Но математика спокойно может сказать, а это все в бесконечность.
Да, я офигел, когда прочел у Фейнмана, что... Числа вне диапазона 10 минус 43-10 там, в 70-й...
Не имеют никакого смысла.
Не имеют никакого смысла. Да. Как это не имеет смысла? Мы спрашиваем, какие простые числа, как себя ведут, а он взял и помножил это все на ноль. Я вообще-то я жутко недоволен был, когда это прочел. Ну, думаю, ладно, ему прощается он.
Но он физик, он физик. Он понимает, что есть большие числа, которые...
То есть он привязывает числа к каким-то количествам, да, что вот отношение там размера Вселенной к размеру какой-нибудь молекулы там или сколько их там... А кварков каких-нибудь там...
Их конечное число, да.
Для нас там, что 10 в степени, 10 в десятый миллиард, не знаю, и еще 10 в эту степень, это все нормальные, честные числа.
На днях у нас в институте студенты защищали дипломные работы, и один студент выложил на экран презентацию, в которой все результаты были посчитаны до 30-го знака после запятой. А, причем речь шла о небесной механике, а это, в общем, ну, не бесконечно точная наука, все-таки у нее есть определенные границы. Я его спросил, а почему именно с такой точностью вы выражаете все свои результаты? Он наивно ответил, так компьютер столько выдал знаков, вот я их и переписал. Мы его, конечно, пожурили за это дело, что ты должен быть физиком прежде всего, понимать, что компьютер...
Да какого знака имеет смысл, да?
Да. А для математики это нормально. Сколько знаков можно выписать, столько и хорошо, да, точность будет.
А еще лучше просто идеальные числа и все, окончательные. Предельно.
Целый. Вот почему вы любите целые
целый,
числа.
Целый, да, вот оно есть и все. Оно один, и оно два. Точно.
Но в результате вот иногда мы и часто не понимаем друг друга, но в совокупности движемся вперед параллельно, да?
Ну, потому что у вас подпитывается это все уравнениями какими-то новыми, интересными нашими... У нас подписывается тоже все равно смыслами, так или иначе. Вот в этой книге моей, в ней математические сюжеты почти все взяты непосредственно из жизни.
Угу.
Вот. И, конечно, это все равно питает. То есть тут важно понимать, что то, что мы берем из жизни, быстро в нашей голове превращается в то, что нам интересно, но к жизни уже отношения не имеет.
Но потом иногда возвращается.
Потом иногда возвращается, да. Да. То есть зеленая волна, классический пример. Зеленая волна светофоров.
Да.
Очень-очень-очень красивая математическая теория, но минимальные ее следствия прям очень полезные, и я вижу, что не во всех городах учитываются.
Нет, я только что в пробке стоял.
Связанный с этим,
ну,
да?
Конечно, волны не было
ну,
никакой.
Вот в Тюмени, самый ужас в Тюмени. Вот я лекцию читал, и там ровно антиволну настроили. Я не знаю, кто это делал и зачем. Просто вот ты вот включается зеленый, ты подъезжаешь, и ровно
следующий
в момент...
Красный, да.
Я не знаю, ну мне сказать, что там просто, ну, как бы, обычно чиновнику просто наплевать. Дело не в том, что нет.
Не, может, он дальтоник был, он красный с зеленым.
Не-не, просто наплевать. Ну, как бы, его финансовые потоки не связаны с тем, хорошо ли настроены светофоры. Но это ладно.
Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы...
А на мехмате какие естественные науки учат? Или начинают с математики и кончают математикой?
Нет, 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 нет. Значит, на мехмате было... Во-первых, даже на матфаке вышки, такой самый ух, прям математика, есть семинар практических приложений математики. Я на нем недавно выступал со своими теми самыми оптимальными и коалиционно-устойчивыми стратегиями подавления коррупции.
Но история — это в основном фальсификация, подгонка данных под требования там, начальства. И сегодня, и всегда.
Ну, а математика плюс может... смыслы, плюс смыслы. Это поиск смыслов вот в чистом виде. Смыслы, да, смыслы каких-то действий. Но вот когда мы узнаем, что кто-то на кого-то попер, нужно понять, какой был в этом смысл. Если ты его прочувствовал, ты можешь разгадать некоторые сегодняшние события. Я не знаю, насколько это политический подкаст.
Это нормально.
Но просто есть вот событие одно в истории нашей Родины, которое очень сильно помогает понять смысл происходящего сейчас. Это поход Ивана Грозного на Новгород.
Что его толкнуло тогда?
А вот это передать сложно, но это ровно то, что сейчас столкнуло. То есть это возникшая через 500 лет реинкарнация совершенно конкретного смысла, который в нашей стране был, и, видимо, он как бы в спящем виде есть всегда.
А чем закончился этот поход?
Покорил?
Покорил?
Покорил, все в крови нахрен. Вот, то есть как бы была цель совершенно четкая, что вот ему он не давал спать, да, просто не давал. Вот он есть, да, этот Новгород, а он не может быть, он не должен существовать. Ну и как бы дальше произошло то, что в демократических управляемых странах гораздо труднее вообще в принципе собрать армию, чем в авторитарных. Поэтому он, конечно, его... Это самое. И вот это все мне сейчас ужасно интересно. Но 30 лет назад вообще неинтересно было, когда я учился на
мехмате. Ну, это просто опыт житейский, да. Вот почему математики в молодости занимаются наукой, а потом их кругозор расширяется.
Да, потому что это все ждет сколько угодно. Захочу английский, сегодня выучу. А математику уже, извините, никак. Если то в то время не выучил, уже никогда не выучишь.
Да, удивительно.
Ну, английский я знаю, но я имею в виду там французский.
Ну, понятно, да.
Немецкий. Вот, то есть никаких проблем, я думаю, не будет. Но вот с математикой это было бы.
А есть страны, в которых математика культивируется, скажем так? Да,
безусловно.
Какие это страны?
Значит, есть совершенно конкретный набор математических стран в мире, на карте мира. Помимо нашей замечательной родины, где это происходит со времен Эйлера. Да. Это происходит во Франции однозначно, просто совершенно. И это происходит в Японии и в Венгрии.
Да, в Венгрии, ну вот в Австро-Венгрии.
Германия,
да,
закончилась. Да. Культивирование математики в Германии оказалось неразрывно связанным с идеями, которые породили Вторую мировую войну, и вместе с Германией все это было уничтожено и помножено на ноль. Я сейчас говорю вещи на грани, но тем не менее. То есть я считаю, что...
Прости меня, я перебью. Да. Мне показалось, что просто потому, что немецкие математики переехали в Штаты во время войны.
Да, она же не родилась потом.
Не возродилась, да?
То есть это как бы... Это было... Как ни странно, оно было второй обратной как бы вот стороной того же немецкого духа, который попер на восток. То есть это как бы, ну это мое понимание. Я не настаиваю ни в коем случае, чтобы нас в экстремизме каком-то не заподозрили.
Это исключительно мое ощущение. Это история, да.
Вот, то есть Германию, математику в Германии уничтожили вместе с Германией как таковой. Вот, а вот сейчас, соответственно, у нас вполне себе Франция, вполне себе Япония, Россия и Венгрия. Вот страны, которые, очевидно, присутствуют на карте. И, в общем, больше я не могу придумать. Ну, Китай и Штаты, у них одна и та же схема. Они просто закупают все извне, и это не в счет, как бы. Это не математические нации.
Скажи, математики индивидуалисты, или вы умеете работать коллективно?
Вот что умею.
Бурбаки, это, по-моему, единственный такой?
Не единственный. Нет? Московский семинар Шафаревича, который сейчас по-прежнему он в Стекловке представляет собой там 50 очень дружных друг с другом людей, которые тащат науку вверх и на топовом уровне делают. То есть на самом деле Перельман это одна модель, а вот такой научный семинар — это другая модель. И та и другая модель, в принципе, существует. И долгое время существуют, они как бы...
Интересно. В физике сегодня, в астрономии нет индивидуальных
работ.
Вообще
невозможно.
Невозможно.
Может быть, математики тоже сходят это на нет, но опять же, пример Перельмана показывает, что еще не сошло.
Слушай, а вот вам приборы какие-нибудь нужны? Вы без компьютеров можете работать? Ручка, бумага или там...
Без ручки, бумаги никак.
Веточка и песок.
Да, более того, компьютер здесь только вредит. Компьютер нам помогает на стадии, когда мы уже, ну, когда уравнение уже готово, да? Уже вот просто понятно, что именно перебирать. И это далеко не всегда вообще встречается. То есть у меня не было работ вообще никаких, которые бы нуждались в компьютере. Хотя в некоторых случаях компьютер бы мне помог написать сателлитные пары работ, плюс к тем идейным, которые я опубликовал.
Как я завидую математике.
Вот, все. Есть анекдот, да, что в Академии наук говорят, что вот как же хорошо математикам, вот карандаш, ластик и бумага, да? И все, и встают философы и говорят, нам еще лучше.
Ни то, ни другое.
Ластик не нужен.
Ластик не нужен. Точно.
Ну, это, кстати, наезд на философов. На самом деле, я все время раньше тоже наезжал, но на самом деле в философии тоже есть определенные интересные смыслы и идеи. Я вообще последние там 7-8 лет очень сильно пересмотрел свое отношение к тому, что такое наука. Не знаю, интересно ли это на неземном подкасте услышать.
Я думаю, нас слушают любознательные люди, им интересно узнать, что же такое наука.
Я расскажу, да, значит, вот... Начнем с того, что есть, ну, как бы, вот, есть наука, а есть знание, да, вот, что такое знание? Знание — это нечто гораздо более широкое, чем наука. Это то, что некоторый человек для себя, там, составил определенные алгоритмы и правила, которые ему помогают в его восприятии жизни, либо в самой жизни. Вот это я называю словом знание. Вот, теперь, значит, что такое знание научное? Научное знание — это когда некий коллектив между собой смог договориться о том, какие смыслы он выработал. И важно, чтобы это было именно не ради денег, да, не потому что тебе что-то заплатили, и ты по заказу оправдал какие-то вещи, а именно, что внутри тебя выросло некоторое общее понимание. То есть, грубо говоря, научный семинар, на котором что-то обсуждается, или, альтернативно, диссовет. Диссовет. Вот это и есть, грубо говоря... Это и есть внутреннее определение научного знания. Но внутри этого знания есть как бы вот это вот общее знание, да, потом вот есть это знание, это вот все вот так устроено.
У тебя теперь, было, значит, знание отдельно, а наука деле, отдельно.
Вот оно, знание — это все. Это я просто модель как бы знания. Внутри знания есть такое вот знание, которое коллективное. Оно называется научным, мне, вот я так его называю. Но внутри научного знания есть еще точные науки. Чем отличается точное научное знание от просто научного знания? По Саватееву, хотя наверняка это все есть у каких-нибудь попперов. Это я же доморощенный философ, да?
Ну, понятно.
Но вот по Саватееву, да? Точное научное знание — это такое знание, результат которого можно показать вне и доказать, что он действительно есть. То есть можно предъявить, например, эксперимент падения камня там, или что-то еще, что мы знаем в физике, химии, биологии, да? То есть вот человек приходит, он не имеет отношения к этой науке никакого, ему сообщают некоторые знания. Он говорит, а как мне его... Ну хорошо, я вроде правильно услышал, да, что вот я возьму сейчас камень, отпущу это самое, да? И ему отвечают, да, правильно услышал. Хочешь провести эксперимент? Хочу. Проводят, убеждается и уходит.
То есть то, что нельзя опровергнуть.
Да, нельзя. Ну, как бы, вот, ну, можно объяснить вне. И много раз повторить, и будет одно и то же. Вот. В экономике, в истории, в филологии, там, в лингвистике, в теологии, да, я тут перечисляю там целый ряд наук, к разным из них там у представителей точных наук разные отношения. И вот в этих вот перечисленных мной науках знание имеет совершенно другой смысл. Оно накапливается внутри общества, а вне просто в принципе вообще не передается. Поэтому, грубо говоря, если ты поручаешь вот этому диссовету какую-то область, да, человеческой жизни, он может с ней справиться, но, например, вообще не объяснит, почему он с ней справился.
Диссовет — это диссертационный совет.
Диссертационный совет, да.
Да.
То есть вот это
а тогда
как бы...
что из этих множеств подпадает под определение знания — сила?
Знание — сила, любая.
Любая?
Да,
даже вот
потому
это
что
вот
человек, вот какой-нибудь там шаман с Сальхона, он вооружен охрененным личным знанием, которое вообще никакого отношения к науке не имеет. Это какие-то там полурелигиозные, полувообще мифологизированные вещи. И он уходит там и смотрит на горы и говорит, облако такое, пошли, все нормально, да? Вот, или там не пойдем, дождь будет. Мы по прогнозу ничего не видим. Он говорит, какой прогноз? Там духи определяют погоду. Ты чё прогноз? В реальности абсолютно, вот ты, в те края, да, поезжает. То есть это...
Он морочит голову своим соплеменникам, и это не сила.
А сила? А в каком смысле сила?
То, что дает шанс выжить.
Ну, хорошо, вот они туда пойдут, их зальет дождь, они погибнут. А он говорит, когда не надо, это сила. Это дает шанс выжить совершенно четкий.
Ну ладно, тут у меня тоже не совпадающее мнение.
Да, но как бы тут вопрос, да, как мы понимаем слово «сила».
Мы не можем проверить это знание,
конечно,
делая одни
конечно,
и те же эксперименты.
Можем, да, не можем, в принципе, то есть оно не относится сюда.
Да, хорошо.
Вот, но я вот за последние там много лет я пришел к тому, что знание это все-таки гораздо шире, чем научное. Вот. А научное знание, чем научное, а внутри научного знания еще есть вот это точно научное, которое единственно может быть предъявлено, да, и проверено человеком извне. Ну и как бы...
Теперь вы знаете, друзья, зачем мы изучаем космос? Чтобы найти еще таких же сумасшедших математиков...
Ну, кстати, жутко интересно.
Которые на своей планете занимаются такой же точной гимнастикой ума,
им будут... Да, вот это интересно, потому что это и есть свобода воли, это есть человек. Если мы такого найдем, мы скажем, блин, там тоже. Да, это круто. Я был бы дико рад, если бы где-то нашелся еще.
Давайте искать. Наверняка найдем. А теперь давай о прикладных вещах. Я точно знаю, что нас слушают, а иногда даже пишут комментарии, сторонники плоской Земли. Как с точки зрения математики доказать им, что Земля — шар?
Ну, я хочу начать с того, что ни одного сторонника плоской Земли, который бы не прикалывался, я не встречал. То есть я несколько раз встречал сторонника плоской Земли, но потом, когда ты с ними выходишь на откровенный разговор, оказывается, что они дикие приколисты, специально издеваются. Ну, например, Борис Сергеевич Бояршинов, типичный представитель таких приколистов. У него есть даже целая лекция про плоскую Землю. Ну и когда мы с ним довольно хорошо познакомились, он сказал, что «А у меня есть лекция «Занимательная капрология».
Капрология. Капрология.
Занимательная капрология. Но идем мы с моим другом, значит, в эту самую, в гору, на, в Адыгее, идем в гору, в республике Адыгея, на Кавказе. Идем в гору, забираемся на Аштен, это соседнее с Фиштом. Но в отличие от Фишта не требуется снаряди альпинистской. Мы идем пешком, ну и болтаем, потому что идти далеко, высоко, холодно, надо как-то развлечься. Еще его, значит, подруга, сейчас уже его жена. Мы идем, значит, и я говорю, вот это, говорю, какашка волка. Вот. А он говорит, нифига себе, а как ты это знаешь? Ну, сто раз видел. Вот, потом проходим, говорю, а это какашка-волка, через еще некоторое время она вот уже обросла усами. Вот, на самом деле я немножко даже был плагиат из одного такого приколиста, канделябр в ЖЖ был. Ну, в общем, идем дальше, я говорю, это, значит, барана, это там, это самое, медведя. Он говорит, ну, ничего себе у тебя знания, откуда они все? Я говорю, так ты что, не читал, что ли, занимательную капрологию? Он говорит, что? Ну, книга Перельмана, говорю, занимательная капрология.
Какого Перельмана?
Ну, Якова Исидоровича.
Якова, да?
Он говорит, нет, я читал, конечно, его занимательную арифметику, занимательную там
геометрию.
Да. Какая капрология? Я говорю, да ты что, слушай, ну, нет, самая же крутая вообще. Ну и, короче, значит, через 3 дня после этого он мне звонит, говорит, я не могу найти в интернете, у тебя есть она дома? Я говорю, ну ты его попался, а? Ну ты попался, говорю, под занимательную капрологию. Я эту историю рассказал Бояршину, и потом, когда зашла плоская Земля, да, он говорит, Алексей Владимирович, плоская Земля — это то же самое, что занимательная капрология. То есть, на самом деле, конечно, никакого, ну, никого, кто бы считал реально, что Земля плоская, вот без шуток, нету. Это просто, это очень удобно. Некоторые люди... Они используют этот аргумент, вот когда говорят, там люди так считают, и в ответ очень хочется использовать. А люди вообще есть, которые считают, что Земля плоская. Ну вот на самом деле нет. То есть это все как бы приколисты, которые просто посмеиваются над вот такими упоротами, о, там, научный взгляд и так далее. Вот, значит, что касается круглой Земли, то нужно просто залезть, ну если всерьез говорить, да, если всерьез, можно залезть там на высокую гору и увидеть горизонт вдали. И вот дальше горизонта не будет видно ровно из-за этого. Почему мы не видим отсюда, например, города Иркутск. Ну, потому что он, ну, вот, прячется за землю, да.
Смог мешает нам увидеть. Слишком далеко.
Ну, на самом деле, искривленность видна
тайге.
Даже из самолета.
Пожары в тайге. О, это искривленность.
Но в любом случае, я хочу сказать, что таких людей, которым мы бы сейчас это доказывали, реально не существует. Я просто вспомнил один крутейший сюжет, насколько далеко видно, если ты забрался на некоторую высоту, да, это чисто астрономический сюжет, один из моих любимейших сюжетов в математике. Насколько далеко видно, да? Вот эта вот неплоская Земля, она на самом деле мешает человеку видеть дальше горизонта, то есть точки касания отсюда вот к окружности большого круга, вырезанной из Земли. Составляем вот этот прямоугольный треугольник, вот это радиус Земли, это радиус плюс высота, на которую ты забрался, это неизвестная величина, и вот эти вот три величины составляют прямоугольный треугольник. А значит,
да.
R плюс H квадрат равно L квадрат плюс R большой квадрат. Раскрываем скобку, R квадрат уходит, да. H квадрат бесконечно мало по сравнению с 2RH.
Забываем.
L квадрат, получается, L равно корень из R на корень из 2H. Почему корень из R отдельно? Потому что радиус Земли 6400 километров. Господь Бог создал Землю такой, чтобы квадратный корень извлекался нацело. Я так всегда говорю своим студентам.
Ну, 480, ну ладно.
Ну, там, да.
Пусть будет 400.
Вот. И 80 корней из 2H – шикарная формула. Скажем, забираешься на высоту 500 метров, видимость 80 километров, потому что 500 метров – это полкилометра. Тут нужно переводить в километры все.
И тут астроном говорит, толща воздуха оптическая такая, что на 80 километров никогда ничего не видно.
Трудно, да?
Конечно.
Трудно. Но на самом деле все равно же видно, когда мы летим на самолете, там вдали в 100-150 видно.
Видно, да, это точно. В общем, не будем спорить с плоскоземельщиками.
Нет, конечно, до них
пожалеем их, если да они есть, да? И посмеемся.
Не надо придумывать оппонентов, которых нет, потому что это наше естественное желание выглядеть умнее, чем кто-нибудь. Но на самом деле, ну, как бы, это понятие, психологический эффект. Вот, есть даже плоскоземельщики, но на самом деле их нет.
Но это хорошее желание выглядеть умнее. Давайте будем выглядеть умнее. Не только выглядеть, но и станем
лучше
умнее.
Стать. Не лучше надо выглядеть, стать лучше стать, да. Лучше стараться стать умнее, чем ты сам был вчера. Вот я предлагаю следующий критерий, да, чтобы никого не обижать.
И тогда
обижать,
ваша
да?
судьба приведет вас в член корреспондента Российской Академии Наук.
Может быть, да, если очень сильно повезет. Очень-очень-очень.